Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем беседы по Священному Писанию Ветхого Завета и возвращаемся к истории падения царя Саула, можно сказать, к истории апостасии царя Саула. Апостасия есть отступление, отступление от Бога. Саул есть отступник от Бога. Он не становится атеистом, он не становится даже язычником. И тем рельефнее, тем очевиднее, тем вот так более ярко видно это апостасия, отступление царя Саула от Бога. Мы остановились на событии, связанные с эпизодом, когда царь Саул, вместо того, чтобы уничтожить все захваченное у амаликитян, тем не менее, лукаво пытается сохранить это для большего своего прибытка, и Самуил обличает его и говорит страшные, на самом деле, и совершенно яркие слова, что непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление Богу имеется в виду то же самое, что идолопоклонство. Но мы-то сами не идолопоклонники. И мало кто занимается волшебством, а уж христиане-то уж, наверное, будем надеяться, совсем волшебством не занимаются. Но тем не менее, Слово Божье Духом Святым свидетельствует нам, что если мы Богу непокорны, если мы Ему противимся, если волю Его творить не хотим, то мы такие же люди, как язычники, идолопоклонники, и ничем не лучше экстрасенсов и оккультистов, потому что на самом деле мы так же противимся Богу, как и они. А смысл именно в этом. Не то страшно, кто каким грехом грешит, потому что любой грех есть состояние непокорности Богу, неповиновения Ему, непослушания Ему. Если мы задумаемся над этими словами, не просто услышим их, а задумаемся, найдем эти слова в контексте первой книги Царств, посмотрим, что говорят на эту тему пророческие писания, до которых мы еще дойдем, читаемся в слова Нового Завета, в апостольские послания, мы, наконец, поймем, может быть, почему так часто апостолы и Христос говорят о послушании, поставляя это одним из важнейших принципов, на котором созидается духовная жизнь. Послушание Богу имеется в виду, конечно, в первую очередь. Почему так много говорится о послушании? Почему так ревностно? Самое, наверное, точное слово, так ревностно, ревниво даже, церковь относится именно к этому атрибуту церковной и духовной жизни, к послушанию. Потому что и Христос был послушен своему Отцу до смерти же крестной. И этот путь, отрывок апостольский читается наиболее часто в церкви, и этот путь послушания Отцу нам показан как единственно верный и единственно правильный. Возвращаясь дальше к царю Саула, мы понимаем, видим, что вот этот эпизод с амаликитянским царем Агагом не просто некоторое дальнейшее отступление Саула, что это повеление Божие об уничтожении захваченных богатств амаликитянских, захваченного в плен царя, это повеление должно было, призвано было стать некоторой ступеней, способной вернуть Саула на путь служения Богу, на путь исполнения воли Божьей. Но он отказался. Опять-таки, заметим, ведь ничего трудного в этом не было. Не надо было, как Аврааму, приносить жертву своего сына. Не надо было, как мученикам маковейским, претерпевать жарение на сковородках. Не надо было претерпевать какие-то чрезвычайные физические или нравственные страдания. Просто выгода и страх перед народом сделали Саула в очередной раз преступником перед Богом и противником Богу. Хотя он мог бы вернуть, исполнив ревностно это повеление Божье, которое не требовало каких-то серьезных усилий, сложностей, он бы мог снова снискать благоволение Божье. Но когда он в такой ситуации поступил опять по своей воле, показав, что Бога он не боится вовсе, тогда Бог окончательно отказывается от Саула, понимая, что покаяние этому человеку совершенно недоступно, и он избирает нового человека в цари, Самуил помазывает Давида. А с этого момента на Саула нисходит совершенно другой дух, как сказано, злой дух от Господа. Что за злой дух? То есть его начинают мучить приступы беспричинной тоски, отчаяния и ярости. Это естественно. Ведь отчаяние – это и есть злой дух от Господа. Отчаяние – это есть потеря надежды. Оно свидетельствует, что человек на самом деле ставит себя в состояние войны с Богом. И то, что он объявляет войну своему единственному чаянию, своей единственной надежде, своему Спасителю, объявляет войну своему Творцу, объявляет войну тому, кто любит его, естественно, он оказывается в пустоте. Как ребенок, который объявляет войну своим родителям, который не хочет принимать от них никаких даров и благодеяний, не хочет ничего слушать, он оказывается в изоляции, он находит, конечно, какие-то иные такие суррогатные источники, которые как-то компенсируют потерю источников любви и радости от общения с родителями. Но, тем не менее, он не может заглушить эту боль, соднящую боль в своем сердце, потому что он опустошил сам себя, он отнял у себя жизнь. И вот это отчаяние – это есть состояние человека, который сам себя ставит врагом Богу. И это первейшее свидетельство того, что человек, вот ему надо что-то исправить в самом себе. Надо что-то сделать, изменить свое отношение к Богу. Мы не будем размышлять сейчас, как это происходит в нашей современной жизни, которая значительно сложнее, если смотреть в историю судьбы каждого человека, историю жизни каждого человека. Но в отношении Саула это было тоже промыслительное, человеколюбивое лекарство Божье. То есть Саул должен был, переживая эти мрачные состояния, с одной стороны вспоминать о том, как ему было хорошо, когда он был с Богом, как все у него получалось, и сейчас ничего не получается. Он ни одной войны не может выиграть. Он расслаб мужеством, у него слабое сердце, у него расслабело воинство, как мы видим это в истории войны с филистимлянами, когда только мужество Давида смогло как-то переломить ход этой войны. И получается, что все валится из рук, и он должен был помнить, это было на его памяти, он сам это делал совсем недавно, и обратиться к Богу. Более того, ему посылается утешение в виде того же самого Давида, который, играя на псалтире, на музыкальном инструменте, воспевая гимны Богу, имеет такой дар, что злой дух отходит от Саула. И он мирен, и он покоен, и он может в этом состоянии обратиться к Богу, он может взыскать Бога. И вот он мучается между приступами отчаяния, безнадежности, мрачности, тоски и тем, что он слышит в пении Давида, тем, что через Давида ему дается, и он может выбрать из этих состояний одно какое-то. Конечно, теперь вернуться на путь служения Богу уже трудно. Преодолеть отчаяние и тоску, преодолеть уныние – это уже сложнее. Это не то, что исполнить волю Божию в отношении царя Агага или ту уж совсем простую волю Божию, чтобы дождаться прихода Самуила. Это, несомненно, сложнее. Тут никто и не спорит. Но это он сам себя в такое состояние поставил. И, по крайней мере, для него еще не закрыто и другое состояние. Ведь то, что деда, он не имеет уже в себе присутствующего Духа Божьего, но общаясь, так скажем, нашим языком, но общаясь со святым человеком, с Давидом, он может, вот так сказать, приобщиться к той благодати, которая есть у Давида. Он еще не совершенно оказывается закрыт для действия благодати. Ведь когда человек совершенно закрыт, ему хоть святой приди и говори, и утешай, и вот проповедуй ему, он ничего кроме ожесточенности не испытывает. А Саул еще испытывает. Он еще не совершенно закрыт от Бога. Конечно, нужно напряжение воли, очень сильное напряжение воли, чтобы покаяться, чтобы помолиться вместе с Давидом. Но что значит вместе с Давидом? Это значит под руководством Давида, этого человека, значительно его более младшего, человека, которого он завидует, человека, которому он ревнует, человека, у которого теперь любим Богом, а он Богом отвергнут, Саул. И в нем борются страсти, в нем борются вот эти демонические, инфернальные глубины его отступившего от Бога духа, но он еще может покаяться, оно еще для него состояние, возможность покаяния не закрыта, но это надо решиться, надо осознать свое заблуждение, свою ошибку, надо признать, что все было неправильно, надо попытаться, насколько это возможно, теперь это трудно, переломить ход своей жизни, начать бояться Бога, и можно все вернуть. И вот Саул пребывает в этой борьбе некоторое время и ставит в ней точку. Он бросает в Давида копье. И этим делает невозможным дальнейшее пение Давида и изливаемое через это пение благодать Святаго Духа. Он делает невозможным для себя прекращение мрачного состояния. Отныне тоска и мрачность будут его преследовать всегда, 24 часа в сутки, и днем, и ночью, и на войне, и в мире, и с женами, и с детьми, и на пиру. Он всегда будет желчен, мрачен, он всегда будет тосковать и мучиться, потому что единственная возможность, которая у него оставалась, это через Давида обрести мир с Богом. Но если бы ему этот мир с Богом был нужен, оказывается, нет. Не нужен ему мир с Богом. Ему он доволен своим царским положением. Ну и что, что Бог меня отрекся? Зато я по-прежнему царь, зато я по-прежнему величествен, и до сих пор народ меня чтит, и мне это дорого, и пусть я буду отвергнут Богом, но эту жизнь я пронесу мужественно и достойно, даже отвергнутый Богом. После вот именно такой дух, такое переживание человека, человеческого сердца, и станет, вот так сказать, персонифицируется в образе демона, воспетого, например, Лермонтовым, или в красках воспетого Врубелем и многими другими представителями и нашей отечественной, и европейской культуры. Вот этот дух. Пусть я отвергнут, пусть я мрачен, пусть я без Бога, но я могу эту жизнь прожить достойно, в смысле гордо и величественно. И если я уйду, то уйду так, как я хочу, и ни перед кем покоряться не буду. Очень с эпохи нового времени именно такой дух почему-то был назван высшим достоинством человеческим и высшим проявлением самостояния человеческого, и всячески стали культивировать это и добиваться именно таких проявлений, ощущений в человеческом сердце. И вот Саул изгоняет Давида, он хочет его смерти, потому что для него не только предмет зависти и ревности, для него он есть обличение, он свидетельствует ему о нем самом потерянном. Давид показывает, каким Саулом был и каким мог бы быть, Но Саул не хочет таким быть, и само напоминание об этом его возмущает и раздражает. Он объявляет Давиду войну. Давид убегает. Убегает, прячется в единственном месте, которое он считает способным защитить. Он убегает в место, где находится скиния, где есть ковчег завета, величайшая святыня. Он невиновен перед Саулом. И он знает, что его, как невиновного, Бог защитит. Но в последнее он понимает, что это невозможно. Ничем Саула не остановить, и он убегает дальше в пустыню. Но Саул уже в приступах этой тоски и ненависти, которая захватывает, поглощает все его существо, он не останавливается ни перед чем. И за то, что духовенство, священники приютили Давида, дали ему хлебы и помогли ему скрыться, он руками Доика и Думьянина убивает священников, отдает приказ их убить. Никто, кроме этого идумиянина, не решился поднять руку на священника, но приказ отдает Саул. То есть это уже ничем не вызвано. Священники не представляют для него опасности, но он уже неизбежно хочет дойти до последних геркулесовых столбов. Он порывает свою связь с Богом. Он сознательно уже не в приступах чувств, не в приступах ненависти, не в состоянии аффекта, так скажем, а именно сознательно, мрачно и сознательно убивает священников. Именно потому, что сознательно хочет перерубить все связи, связывающие его с Богом. Он сознательно от него отрекается. Это есть последняя степень апостасии, и все, что происходит дальше с Саулом, это уже естественное его завершение этого процесса. Войны идут неудачные, он, и от этого он страдает очень сильно. Ведь он живет только гордостью сейчас, только самолюбием и самолюбованием. Он живет только восхищением народа, который для него важнее, чем Бог. И чтобы подпитывать это восхищение народное, чтобы чувствовать собственную самодостаточность, чтобы действительно гордость в нем имела какую-то пищу, надо быть воинственным, надо быть победителем. Надо быть спасителем и освободителем. Тогда гордость будет в нем постоянно этим питаться, и, глядишь, и мрачное состояние пройдет. Потому что он будет чувствовать, что он вот вполне успешный человек, но у него ничего не получается. И это вводит в его совершенно страшное внутреннее неспокойное состояние. Состояние ненависти вообще ко всему сущему. В ненависти вообще к обстоятельствам этой жизни, к истории. Он в таком состоянии, что готов уничтожить все, что есть вообще. Или уничтожить самого себя. Ничего не получается. Очень часто человек, сознательно или несознательно отрекшийся от Бога, он, если жизнь у него успешна, он прекрасно может без этого обходиться. Потому что его гордость питается тем, что у него все получается. Любовью других, восхищением, собственными успехами. Он как бы упивается самим собой. Это, конечно, непродолжительное, рано или поздно последует разочарование, но он не чувствует трагедии апостасии, не чувствует трагедии отречения от Бога. Совсем другое дело, когда человек, отрекшийся от Бога и думающий построить жизнь величественную и великую, без Бога, ничего не успевает, такой человек остается буквально почвой и не только для вещей духовно страшных, но и просто психиатрически опасных. Это человек, отсюда появляется и бесноватость, и одержимость, и духовные разные болезни, и случаи более известны, так сказать, в психиатрической клинике, разные маньяки и прочие люди неадекватного психического поведения, с психическими расстройствами, потому что ничего больше нет, у него ничего не остается, а ему надо чем-то жить, чем-то питаться, на чем-то строить собственную жизнь, а ничего, кроме вот этого адского состояния, не остается. Если он не находит пищу в окружающей действительности, которая питала бы его самолюбие, он впадает в вот это демонические состояния, страшные, разрушающие человеческую душу. И вот, поскольку все неудачно и все неуспешно, Саул в конце концов обращается, опять идет война с филистимлянами, и он находит одну волшебницу в Аендоре и обращается к ней, чтобы она вызвала ему Самуила, даже не понимая, что волшебница сделать этого не может. Волшебница пытается обмануть, она не знает, что это Саул. А надо сказать, что Саул в начале своего царствования, когда был еще с Богом, он изгнал или уничтожил всех волшебников в Израиле. И эта волшебница чудом сохранилась где-то на границе между филистимской и израильской землей. И каким-то образом там промышляла, естественно, боялась Саула. И он приходит к ней в одежде простого путника, просит вызвать тень Самуила. Она вызывает обычных своих демонов. И к ее величайшему ужасу вместо привычных и обычных демонов перед ней действительно является Самуил. Он приходит не потому, что она его вызывала. Она в ужасе. Она сразу понимает, что если пришел точно Самуил, а не вызываемые духи, значит, тот, кто пришел в одежде путника, есть настоящий царь. Только к Саулу может прийти Самуил. Она в ужасе, она понимает, что и она разоблачена, и понимает, что происходят вещи, о которых она не подозревала. Действительно, эта тень Самуила реально перед ней предстает, а не какие-то те призраки бесовские, которыми она забавлялась. И Самуил еще раз свидетельствует Саулу, что все решено, у него ничего не остается. Он отступил от Бога, и Самуил ничем не может ему помочь. Это невозможно. Он четко свидетельствует о том, что сражение начинать нельзя, оно будет проиграно. Проиграно потому, что Бог отступил от Саула, и выиграть ничего невозможно, никаким образом построить свою жизнь невозможно. Но Саул, он может и сейчас что-то изменить. Он может прийти к войску, распустить его, хотя бы не губить понапрасну людей. Конечно, он же растеряет остатки своего авторитета. А для него это самая важная ценность. Ему же важно, как его любит и как к нему относится народ. Он же по-настоящему боится только народа. И только вот это мнение ему драгоценно. И поэтому он вступает в войну, и в сражении погибают все его дети. И он видит смерть своих детей, переживает это. И, будучи израненным весь, он просит, чтобы оруженосец его убил. Оруженосец отказывается это делать. И тогда Саул сам бросается на меч. Он кончает жизнь самоубийством, доходя до последней точки отступление от Бога. Хотя и этот эпизод мог стать обращением Саула к Богу. Конечно, он попал бы в плен. Конечно, к нему бы не относились как к простому пленнику, все-таки он царь. Конечно, к нему бы относились уважительно, но плен — это же унижение. Но в этом унижении и воля Божья проявилась. И он бы мог принять эту волю пленного человека и, может быть, взыскать Бога, как взыскал его прежде бывший него судья по имени Самсон, который именно в плену смирился и, будучи униженным и опозоренным, смирился и познал Бога. И для него это пленение могло стать хоть каким-то путем спасения уже не царства, не себя, не детей, но хотя бы, так скажем, своей души, самого себя в вечности, попытаться примириться с Богом, но нет. Он и на это не способен. Он не способен встретить, как мужчина, даже то, что несет ему сражение. Он не способен даже просто быть убитым в этом сражении. Он просто убивает себя сам. Он бежит от этого позора. Он понимает, что уже ничего не может. Он бежит, и значит, всецело теперь в его жизни будет совершаться воля Божья. Он бежит от этой воли Божьей. Он не хочет, чтобы Бог управлял его жизнью. И в этом своем поступке самоубийства он доходит до последнего предела, убивая самого себя, но он ни за что, ни малейшей капельки не хочет, чтобы его жизнь была и действовала воля Божья. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания и храни вас всех, Господь.